опять всех наверх.
Вам Красно Православный Следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
С вами передача «Дружины Братства Православных Следопытов» во имя Святого Праведного Воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Батаков.
Сейчас мы расскажем о событиях прошедшей недели.
В эфире новости.
Новости Екатеринбургской дружины Братства Православных Следопытов.
Следопыты приняли участие в фестивале организаций и клубов по внешкольной деятельности Кировского района «Социумфест». Ребята представили всероссийское движение БПС, рассказали гостям фестиваля о своей организации, чем в ней занимаются подростки, какими навыками обладают юные следопыты. Целью фестиваля является набор детей в клубы района и организация их занятости во внеурочное время. В прошлом году в БПС благодаря мероприятию пришли более 10 ребят.
Православные следопыты отряда флотилии «Ковчег» самостоятельно каждую пятницу собираются на Добролюбова 9А в центре общественного добровольчества. Сюда приходят по зову сердца. Здесь плетут сети, собирают гуманитарную помощь, изготавливают одноразовые души. Никакой разнарядки нет, все ребята приходят добровольно, считая это своим долгом.
Отряд флотилии «Ковчег» практически завершил работы на морской базе. Отчерпали воду из моторки, которая в ней скопилась во время проливных дождей с начала сентября. Сложили и увезли в штаб последние 4 САПа. Напоследок походили в лагуне и простились с прошедшим летом.
Новости Екатеринбургской дружины Братства Православных Следопытов.
Гость в студии.
В нашей студии начальник Совета БПС России Всеволод Кривцов.
Здравствуйте, Всеволод Сергеевич.
Добрый день.
Мы много у нас в эфире обсуждали княжество. В этом году были много гостей, лагерь, как всегда, получился насыщенным и очень интересным.
Но в предстоящем году княжеств не будет, потому что все отправятся на джамбори.
Что это за слово такое джамбори? И что это за событие?
Ну, для нас это так же, как и для индейцев, которые придумали это слово, это большой сбор. То есть соберутся все-все-все православные следопыты со всей страны, из разных регионов. Мы можем немножечко сегодня похвастаться, нас уже стало больше 30 регионов. И ребята наши православные следопыты живут по всей России, начиная от Камчатки и заканчивая Калининградом. Конечно, мы хотели бы увидеться все вместе на одной площадке, ну, хотя бы раз в 4 года, потому что мы, конечно, общаемся, но такого, чтобы собрались все вместе и сразу, такого у нас не было очень давно. И хотелось бы, чтобы это состоялось.
Почему был выбран город Суздаль?
Но тут вот такое хорошее стечение обстоятельств. Вообще, мне кажется, все происходит по Божьей воле. Вот Господь не зря нас призвал на эту землю, потому что здесь происходит сразу очень много значимых таких точек. Ну, во-первых, надо сказать, что нас позвали. То есть мы не сами приняли решение. А мы принимали участие в прошлом году в замечательном молодежном фестивале «Покров». Нам очень понравился город, площадка, на которой проходил фестиваль. И мы задали вопрос, вот бы нам здесь собраться с православными следопытами. И нам, конечно же, сразу же ответили, а почему, в чем проблема, давайте собираться. Давайте вот в следующем году, как раз Суздалю будет тысячелетие, мы вас приглашаем принять участие. И здесь родилась идея, что не просто собраться на площадке, но и провести наш большой слет, то есть, чтобы это был не просто слет, когда мы с вами занимаемся только историей, но и плюс, чтобы мы могли обменяться опытом, пообщаться, представить свои регионы, рассказать, как развиваются регионы, как развиваются отдельные отряды и патрули в большой нашей семье Братства Православных Следопытов. Тысячелетие, к тому же, для нас еще играет большую роль, потому что это связано напрямую с историей России, которую мы изучаем. И даже вот, честно сказать, когда мы узнали про Суздаль тысячелетие, мы посмотрели зачетки 2-го, 3-го разряда. У нас есть там вопросы, которые связаны напрямую с историей строительства этого города. Суздаль называют еще русским Иерусалимом или первой северной столицей, потому что с Суздаля начиналось освоение севера. Для нас, как жителей Урала, и за нами Сибирь, и для тех, кто сегодня живет на Северном Урале, это будет еще более интересно, потому что они узнают, как осваивался север впервые. Сегодня, конечно, Суздаль не самый северный городок, и когда туда приезжаешь, даже удивительно, что когда-то это считалось освоением севера.
Какие планы по общению с другими регионами России, по общему взаимодействию ребят из разных точек нашей страны?
Ну, план у нас самый главный сейчас вокруг вот этого нашего слета. Мы пригласили всех, опять же, на площадку города Суздаль, на второй молодежный фестиваль «Покров». Собирались и общались круглым столом, где наши руководители региональные нам подсказали, как лучше это мероприятие провести, что бы они хотели в нем видеть. И вот сейчас уже программа практически сверстана, мы сейчас перешли уже к стадии подготовки. Но я хочу сказать, что впервые я наблюдаю картину, когда какой-то слет, фестиваль готовится силами руководителей разных регионов. И это очень важно, что все принимают участие. Для всех этот фестиваль становится таким дорогим событием. Каждый хочет немножко что-то своего привнести. Мне кажется, это очень здорово. И это удивительно для нас, потому что у нас такого вот пока еще не было, чтобы готовилось всеми-всеми, кто только у нас есть в семье наших православных следопытов.
Ну и по другим предстоящим планам, что самое важное?
Ну, год пройдет все равно, в любом случае, под подготовкой, но свои мероприятия мы не отменяем. Если мы будем говорить о нашем региональном отделении, то у нас тоже есть кое-какие изменения. Ну, во-первых, осенние и весенние сборы сейчас будут проходить поотрядно. Многие отряды будут, наверное, какие-то свои мероприятия планировать. В частности, вот я, как один из руководителей флотилии «Ковчег», уже планирую с ребятами поехать в город Псков на осенние каникулы. А зимний сбор у нас будет общий, традиционный, посмотрим, где его проводить. Вот, тем более, что у нас тоже региональное отделение прибавляется, крепнет, у нас новые отряды появляются. Вот сейчас у нас очень хороший, сильный отряд, хоть он и не новый, но он как бы возродился. Это отряд в микрорайоне Академический при храме святого князя Владимира. Руководитель Геннадий Зверев, может быть, даже его позвать сюда в студию стоит, чтобы с ним пообщаться, потому что он человек новый, ему есть, наверное, чем поделиться. И, конечно, мы будем уже, наверное, с зимних каникул думать о том, что как можно больше подготовиться к летнему джамбори, так как там мы будем представлять свой регион, так как там нужно будет национальные костюмы, какие-то национальные наши традиции, с которыми мы можем познакомить ребят из других регионов. Поэтому надо будет, конечно, прямо с головой окунуться уже в это дело. И я думаю, что те ребята, которые собираются туда поехать, они уже сегодня об этом задумают, что лучше не откладывать в долгий ящик подготовку, а начать сегодня уже продумывать, как он будет себя представлять, свой отряд, свой патруль и свое региональное отделение на большом-большом слете.
Спасибо, Всеволод Сергеевич. Всем нам Божьей помощи в предстоящем году, а вам особо терпения и сил.
Спасибо, всего доброго.
Это день в России, день строгого поста, время трезвого размышления о своей жизни. А еще в этот день в Америке рухнул торговый центр.
Подробнее обо всем Михаил Мамонов.
Всем привет! С вами рубрика «Исторические моменты». Я ее ведущий Михаил Мамонов. 11 сентября 2001 года, 22 года назад, в США совершен самый крупный в истории человечества террористический акт. В небоскребе Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета, управляемые террористами, в результате чего обе башни обрушились. Третий самолет был направлен в здание Пентагона. Четвертый разбился в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов, в результате атак погибло более 3000 человек. Около 6000 было ранено. Еще 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Также катастрофа унесла жизни пожарных и полицейских. Также 11 сентября – Всероссийский день трезвости, поэтому я вас поздравляю с этим. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании такого дня. Сегодня многие россияне выбирают путь трезвый, а значит, плодотворной и радостной жизни.
Слава Богу!
Учитывая тягу следопытов познавать мир, думаю, твоя рубрика сегодня могла бы быть посвящена небоскребам.
Да, тому, где и когда появились первые высотки. Сейчас все расскажу.
Познаем мир.
Еще в ветхозаветном Вавилоне люди задумали построить башню до самых небес. Башню не достроили. Человек был наказан за непомерные амбиции. В конце 19 века в центре Парижа выросла 300-метровая Эйфелева башня. Каморка архитектора Гюстава Эйфеля находилась на уровне 80-го этажа. Тогдашние архитекторы мечтали побить этот рекорд. Прежде самым престижным этажом считался второй. Выше без лифта жить было очень сложно. И вдруг все изменилось. Появился лифт, начали стремительно развиваться технологии. Упали цены на стальной прокат. Мечта строить высотные здания стала реальностью. В 1871 году в американском Чикаго случился пожар, после которого город пришлось отстраивать заново. Именно здесь появились первые небоскребы. И само это слово попало в строительный словарь. Небоскреб – высотное здание на металлическом каркасе, в котором есть лифт, вращающаяся дверь, электрическое освещение, механическая вентиляция. В 1885 году архитектор Уильям Лебарон Джани возвел в Чикаго первые небоскребы высотой в 42 метра. Он использовал чугунные колонны и стойки, а также балки из стали, благодаря которым легкая и прочная конструкция вырастала вверх. Первые небоскребы были исключительно конторскими. В некоторых наверху имелись смотровые площадки, внизу располагались магазины. Строительство шло полным ходом, пока в 1883 году власти Чикаго запретили возводить здания выше 39 метров. Бизнес переехал в Нью-Йорк. В начале 20 века Манхэттен обрел силуэт, который сделал его узнаваемым даже через столетия. Баснословно дорогая земля заставляла делать застройку как можно плотнее, а здание выше. К 1913 году около 50 построек на Манхэттене имели более 20 этажей. Среди первых небоскребов самым знаменитым стал Woolworth Building. Его высота 241 метр. В 1916 году власти приняли закон о зонировании, ограничивающий не высоту здания, а его объем. Тогда придумали строить здания ступенями. Ступенчатые небоскребы стали фирменным знаком Манхэттена. А светские архитекторы фантазировали о собственных небоскребах. В 1924 году в США был отправлен архитектор Вячеслав Алтаржевский. Выросший в детдоме, он успел сделать карьеру и при царе, и при советской власти. В Соединенных Штатах он провел 11 лет. Успел поработать чертежником, издал книгу «Новый Вавилон», посвященную Нью-Йорку, и построил несколько зданий, в том числе гостиницу в Королевских соснах, так полюбившуюся Аль Капоне. В 1934 году его отозвали обратно в СССР, но почему-то он тогда не был приобщен к строительству первых московских небоскребов, а работал над архитектурным обликом сельскохозяйственной выставки. В 1939 был арестован. В 1943 году вышел на свободу. Спустя только 4 года начал работать в комитете по строительству высотных зданий. В январе 1947 года было принято постановление о строительстве в Москве многоэтажных зданий. Первые советские небоскребы должны были показать всему миру мощь страны. Демонстрация возможностей страны советов проходила под флагом американского стиля арт-деко. В 1953 году Вячеслав Алтаржевский издал книгу «Строительство высотных зданий в Москве», где подробно описал все сталинские высотки. А вот необходимость Советскому Союзу доказывать свою мощь отпала после разработки атомной бомбы и запуска человека в космос. Но новое время диктует свои законы. Сейчас небоскребы появляются по всей России, как часть современного облика городов.
Справедливости ради надо сказать, что высотное здание очень украшает город.
Например, Москва не Москва, без своих знаменитых высоток.
Причем высотные здания советского периода и новые небоскребы придают Москве особое очарование. А в студии уже появился Павел Анджиевский со своей рубрикой «Песни с историей».
Песню Паша выбрал как подарок нашей дорогой столице, которая отметила только что свой день рождения. 876 лет.
Песня с историей.
Yeah.
Рубрика «Песня с историей», у микрофона Павел Андржиевский. Во времена Советского Союза было немало песен, пришедших к слушателям из фильмов. Не секрет, что многие из них по популярности превзошли кинокартины, в которых они впервые прозвучали. Более полувека назад для мелодрамы «Я шагаю по Москве» была записана композиция «А я иду, шагаю по Москве», которую потом отнесли гимном шестидесятников. Она живет и сегодня. Какова же история написания? Авторы песни – Андрей Петров, написавший музыку, и Геннадий Шпаликов, сочинивший слова и сценарий кинокартины. Спустя многие годы Геннадий Шпаликов, нередко пребывавший в безденежье, говорил: «Если бы каждый, кто поет мою песню «А я иду, шагаю по Москве», дал мне по рублю, я бы был миллионером». В настоящее время рассматривается несколько версий ее появления. Их начало одинаково. Во время съемок все было распланировано, но сроки сдачи песни поджимали. Георгий Данелия, режиссер фильма, по этой причине сильно нервничал. И тогда Шпаликов практически на ходу набросил текст песни. Далее ясности гораздо меньше. Одна версия – слова писались в такси. Вторая – они родились при съемках одного из эпизодов. Георгий Данелия представляет своеобразную режиссерскую версию. В момент установки аппаратуры на крыше ресторана режиссер увидел сценариста и через микрофон потребовал от него текст.
«Ты слова сочинил, нет? Тогда сочиняй прямо сейчас!»
– крикнул с крыши Данелия. «Сочинил! Я шагаю по Москве, как шагают по доске!»
«Нет, не пойдет! Сочиняй новое! Не сочинишь, никуда не пойдем!»
«Сочинил!» – забыл через некоторое время с тротуара Шпаликов. «А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу Великий Тихий океан и тундру, и тайгу. Снимайте!» Художественный совет утвердил песню, внеся одну поправку. В последнем куплете, в строке «Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю где», заменили на «пока не знаю с кем». Члены совета усмотрели намек на возможную эмиграцию из страны. В окончательной редакции также отсутствует куплет «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский пламенный и нежно, люблю поток твоих машин и летний ветер свежий». Исполнителем песни «А я иду, шагаю по Москве» в фильме стал Никита Михалков. Это была рубрика «Песня с историей» и великолепный диалог по ролям для вас озвучили Михаил Бутаков и Павел Андржиевский.
А я иду, шагаю по Москве.
Наша передача «Свистотех наверх» подошла к концу.
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Урфо ППС».
Всего вам доброго.
До новых встреч.
Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь. Мелькнет в толпе знакомое лицо, веселые глаза, а в них бежит садовое кольцо, а в них блестит садовое кольцо и летняя гроза. А я иду, шагаю по Москве, но в жизни я пройти смогу.
Молодой человек, ты чего кричишь?
Я пою.
Свистать всех наверх!
Вам красно-прозвольных следопытов нести! Салют флагу!